Наши головы в молитве. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя за особую привилегию быть на месте сем, которое очертила десница Твоя для поклонения святому имени Твоему. Да будет явлена обновленная милость Твоя на месте сем, да будет явлено святое имя Твое. Благодарю Тебя за кровь завета и во имя крови завета молю Тебя, чтобы Ты помиловал святое наследие Твое и открыл нам разум, чтобы разуметь глаголы вечной жизни. Мы не способны сами без Тебя разуметь Твое Слово. Оно высоко и непостижимо для человеческого разума. Я представляю Тебе, Дух Святой, всех сих святых, их сердца и их разум, чтобы Ты мог воздействовать и вложить глаголы вечной жизни и подвигнуть наши сердца к благодарению Тебе. Я славлю Тебя, представляя это служение в руки Твои. Веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться.
Oh. вершине горы стоит. Видел зной, снег и мороз порой, ветер злой, крепость стен испытал не раз. Все хотел развалить и разрушить враз. Рев морской, ошалевший от зла волны, достигал до городской стены. Но гора так высока была, не смогла город размыть вода. Город мой, есть душа, а вокруг вера стена. Мой Господь, моя гора, мой Господь, моя скала. Может быть, еще много тяжелых лет город мой будет нести, терпеть. Может быть, ветры злые опять придут, захотят сделать свой черный труд. Не боюсь и склоня пред Творцом главу, об одном тихо я попрошу. Пусть всегда город мой и моя стена на горе будет основана. Город мой, есть душа, вера стена. Мой Господь, моя гора, мой Господь, моя скала. Создал этот город сам, на скале ты его основал, защитил крепко его стеной и сказал: это есть город мой. Мой удел, мое царство навеки в нем. Не будет разграблен он. Обновлю я городскую стену, защищу город свой, защищу. Город мой, есть душа, а вокруг вера стена. Мой Господь, моя гора, мой Господь, моя скала.
Крестя, одно всегда твержу себе на каждому, ты все мои, где бы ты ни шел, я с тобой охраняю тебя.
Есфирь, глава 5. Я начну с 4 стиха. «И сказала Есфирь, если царю благоугодно, пусть придет царь с Аманом сегодня на пир, который я приготовила ему. И сказал царь, сходите скорее за Аманом, чтобы сделать по слову Есфири. И пришел царь с Аманом на пир, который приготовила Есфирь. И сказал царь Есфири при питье вина, какое желание твое, оно будет удовлетворено, и какая просьба твоя, хотя бы до полуцарства, она будет исполнена. И отвечала Есфирь и сказала, вот мое желание и моя просьба. Если я нашла благоволение в очах царя, и если царю благоугодно удовлетворить желание мое и исполнить просьбу мою, то пусть царь с Аманом придет на пир, который я приготовлю для них, и завтра я исполню слово царя. И вышел Аман в тот день веселый и благодушный. Но когда увидел Аман Мардохея у ворот царских, и тот не встал и с места не тронулся пред ним, тогда исполнился Аман гневом на Мардохея. Однако же скрепился Аман, а когда пришел в дом свой, то послал позвать друзей своих и Зереш, жену свою». И рассказал им Аман о великом богатстве своем и о множестве сыновей своих, и обо всем том, как возвеличил его царь и как вознес его над князьями и слугами царскими. И сказал Аман, да и царица Есфирь никого не позвала с царем на пир, который она приготовила, кроме меня. Так и на завтра я зван к ней с царем. Но всего этого недовольно для меня, доколе я вижу Мардохея иудеянина, сидящим у ворот царских. И сказала ему Зереш, жена его, и все друзья его, пусть приготовят дерево вышиною в 50 локтей, и утром скажи царю, чтобы повесили Мардохея на нем, и тогда весело иди на пир с царем. И понравилось это слово Аману, и он приготовил дерево. Я хочу, чтобы мы вновь немножко окунулись в прошлое и в предыдущий разбор Слова Божьего, чтобы мы могли перенести эти события сегодня в наше время, потому что сегодня эти события как раз происходят с нами. Есфирь является прообразом Церкви Иисуса Христа, не всего верующего народа, не всех вообще спасенных людей, а избранной части из спасенных людей. Ее имя – Гадасса, то есть Мирта, а Есфирь – утренняя звезда. То есть это та, которая будет восхищена, потому что утренняя звезда дается только тем людям, которые верою своею взяли восхищение. Невозможно брать его, если вы не знаете учения, кто будет восхищен, как оно будет происходить, где, откуда и когда. То есть какие нормы должен исполнить христианин, что он должен выполнить, чтобы звезда светлая и утренняя взошла в его сердце. Во-первых, должен наступить день, он должен выйти из младенчества. Там написано, доколе не взойдет в сердцах ваших день, и только тогда взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Хорошо, мы рассматривали царя Артаксеркса как небесного отца. Мардохей является прообразом Слова Божьего. Прообразом Слова Божьего или же прообразом самого Христа. Хотя она является женою Артаксеркса, но Слово Божие говорит, что подчиняется она не Артаксерксу. То есть ее непосредственное послушание перед Мардохеем. Слово Божие говорит, она выполняла слова Мардохея и сейчас, будучи женой Артаксеркса, так же, как и тогда, живя в его доме. И слово Мардохей – это поклонник Бога. Это тот, кто поклоняется пред Богом. И он не преклонялся ни пред кем. Пред ним не могли никто, пока еще не пришло время. Мы увидим, что дальше сделает Бог. Но Мардохей представляет Слово Божие, которое Есфирь полностью выполняла. А Аман является прообразом души человека, нераспятой души, и прообразом Вавилона, лжецеркви, лженевесты. Потому что Вавилон – это то, что пытается быть Вышним Иерусалимом и называет себя Иерусалимом. Потому что Вавилон о себе говорит, я не вдова, не увижу горести. Называет себя невестою. Но практически это лжецерковь. Теперь лжецерковь – это не отдельная деноминация, не отдельная конфессия. Это отдельные люди, находящиеся во всех деноминациях. Во всех деноминациях. Точно так же, как во всех деноминациях находятся люди, приятные Богу. Ибо те, кто любят Бога, трепещут пред Его Словом, они приятны для Бога. И когда по притчам Христа мы читаем, то поле – это мир, и там были посеяны и добрые семена, и злые семена. И только при кончине века ангелы Божии через невесту отделят злых от добрых. Все плевелы и соблазны будут удалены из церкви. Они не смогут больше пребывать. Начнется кризис, как мы говорили, суд с Дома Божьего. Начнутся решения. И здесь мы видим, что начался кризис в Доме Божьем. То есть произошел смертельный приговор для Есфири и для всего ее народа. Царь об этом не знает. Она узнала об этом от Мардохея. Аман задумал очень злое дело. Он хотел подчинить себе Мардохея. Ему сказали, он не поклоняется пред тобою. Но Слово Божие никогда ни перед кем не преклонится. Слово Божие – это поклонник Бога. Мардохей – поклонник Бога. Он не будет преклоняться. И Аман, написано, пришел в ярость. Лжецерковь или наша ветхая природа, она пытается все подчинить себе. Даже Слово Божие мы пытаемся подчинить себе. Мы пытаемся свою волю выдавать за волю Божию и просить у Бога. Мы пытаемся выполнять свои прихоти и найти в Священном Писании разрешение на эти прихоти. Если мы хотим пить вино, мы будем искать, что вино пить можно. Если мы хотим прелюбодействовать, мы найдем, что прелюбодействовать можно. Люди ищут. Они говорят, можно лгать, святая ложь проходит. Они говорят, что можно и кричать, и гневаться, когда мы выходим из себя. Как говорил Павел, и Павел выходил из себя. Но Павел совершенно не говорил, что он терял равновесие. Тут совершенно было другое значение, но я не буду говорить, я хочу показать, что ветхая природа всегда будет пытаться подчинить Слово Божие себе, но этого никогда не произойдет. И теперь он буквально взбешенный замысел уничтожить не только Мардохея, но весь народ Мардохеев. То есть не только Слово Божие уничтожит, но и весь народ, который чтит это слово, в котором это слово живет. Он иудеянин. Иуда, от него пришло царство и власть, и Слово Божие является царственной властью на этой земле. Итак, мы видим, стратегия его была жуткая. Он бросил жребий, и этот жребий попал на праздник Пасхи. Точно тогда, когда у народа израильского совершалось пасхальное жертвоприношение, жребий попал на этот момент уничтожить весь народ. И он стал готовиться к этому предприятию, пошел к царю, и царь дал ему разрешение уничтожить этот народ. Он не сказал, какой это народ, он просто сказал, есть народ, который тебе не подчиняется. Царь отдал ему перстень, в это время царь его сильно возвеличил. Мы уже с вами говорили, Бог искупил человека. Искупленный человек – это самый возвеличенный человек, выше всех князей. Но когда Бог искупляет нас, то вначале мы никак не можем быть духовными. Мы младенцы, мы душевные, и наша нераспятая природа принадлежит в это время Богу. Она мыта кровью Агнца, в ней живет закон греха и смерти. Но Бог купил меня такого, какой я есть. Вот почему был возвеличен Аман Вугиянин, то есть амаликитянин. Мы уже с вами говорили, кто такие амаликитяне. Это потомки Измаила, Исава, то есть они вместе потом соединились. Исследуя глубже, мы увидим, что это потомки, то есть двух народов, соединенного Измаила и Исава. То есть опять и тот, и другой в Священном Писании символизируют нераспятую душу человека. Итак, теперь мы видим, когда все это произошло, Мардохей разодрал одежды свои и стал кричать. Есфирь послала к нему, чтобы он оделся, он не захотел одеться. И он ей сказал, иди к царю и проси пощады. Мы обречены. Она говорит, я не могу идти к царю. Если я пойду, я буду убита. Я не могу пойти. Только тот может пойти, кого позовет царь. Никто не может зайти во внутренний двор. Никто никогда не видел царя. Только кому царь прослет золотой скипетр, останется жить, если ты без спросу войдешь. Он ей сказал, не думай, что ты спасешься, если мы будем погибать. Мы не погибнем. Бог нам даст помощь с другой стороны. Но если ты не пойдешь просить, то погибнешь ты, а мы все спасемся. Тогда она сказала, поститесь 3 дня и 3 ночи за меня, скажи всему народу. Я тоже буду с моими служанками 3 дня и 3 ночи поститься. И потом пойду к царю, и если мне надобно умереть, умру. Она пошла на смерть. И когда она пришла на 3-й день, прошло 3 дня и 3 ночи, она оделась по-царски и без всякого разрешения вошла прямо в тронную залу. Он в это время сидел на престоле своем. И когда он увидел, он простер к ней золотой скипетр. Она поклонилась и коснулась его. Она приобщилась к царской власти. Она нашла благоволение в его очах. И он спросил, что тебе? Он знал, что она не просто пришла. Он знал, что она подвергла свою жизнь смерти. Он знал об этом. Что тебе нужно? Она сказала, я хочу пригласить вас на пир с Аманом. Я хочу сегодня раскрыть стратегию Есфири, стратегия церкви. Мы познакомились с стратегией Амана Вугиянина, стратегия лжецеркви, стратегия ветхой природы человека. Как уничтожить нового человека? Как уничтожить истинную церковь? Для того, чтобы возвеличиться. Потому что истинная церковь не преклоняется пред уставами языческих народов, этих церквей, лжецерквей, которые вырабатывают уставы, которые не соответствуют Священному Писанию. И они хотят, чтобы вы преклонились перед этим уставом. Все преклоняются. Но вы не преклоняетесь. И поэтому они замыслили уничтожить всех. И теперь я вижу план, стратегия Есфири. Очень удивительная стратегия. Она могла бы прийти и сразу открыть царю, когда он сказал «проси». Она могла бы сказать «царь, мы находимся в опасности. Я обречена твоим царским перстнем, печатью твоей скреплена подпись, чтобы меня убить и весь мой народ». Царь все еще не знал, из какого она народа. И Аман не знал, что она иудеянка. Он тоже этого не знал. Но она не попросила об этом, она просто пригласила их на пир. Вы знаете, что обозначает пир? Есфири. Он обозначает то слово в Писании, которое говорит, когда же придет мир и безопасность. Тогда внезапно постигнет их пагуба. Мир и безопасность. Когда лжецерковь и когда душа почувствует полный мир и абсолютную безопасность. Суд Божий придет на лжецерковь, но он придет от Есфири, от истинной церкви. Она будет творить этот суд. Это ее стратегия. Она пригласила на пир. Аман вне себя от радости. Ну, никого не пригласила, только меня одного и царя. Вот мы двое будем сидеть, и она будет одна, и слуги будут нас за нами ухаживать. Я буду вообще не самой царицы и самого царя. Настолько я возвеличен. У меня столько сыновей, столько богатства. А Мардохей сидит у царских ворот. Вы знаете, что ворота всегда являются символом мудрости, крепости. Если ворота побеждены города, город побежден. Иисус сказал, врата ада не одолеют его, он является вратами. Иисус является словом. Слово Иисус, и Иисус это слово. И Мардохей сидит у этих царских ворот. И когда Аман проходит, это ветхая природа, лжецерковь, она хочет подчинить Слово Божие себе. Истину, чтобы истина была попрана. Но написано, он не двинулся из места своего. Мне нравятся эти слова. Он написано не то, что не поклонился, написано, он даже не двинулся с места своего. Здесь говорится о непоколебимости Слова Божия. Пытайтесь его изменять. Для себя вы можете изменить, но оно останется неизмененным. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Его заповеди неизменны. Грех остается грехом всегда и никогда не будет легализирован. И теперь мы видим, что он пришел в ярости, когда он рассказал, его друзья и жена посоветовали ему приготовить дерево в 50 локтей вышины. Прийти рано утром к царю, прежде чем они придут на второй день. Когда они пришли к царю, мы видим, пир прошел, и во время пира, когда царь развеселился вином, он снова сказал своей жене, какая просьба твоя, царица Есфирь, и какое желание, оно будет удовлетворено. Даже до полуцарства, если ты потребуешь у меня, тебе будет отдано. То есть он сказал, что я разделю с тобою власть пополам. Ты можешь делать все, что хочешь. Это не значит, что в буквальном смысле я даю полцарства. Это значит, я разделяю мое царство с тобою пополам. Мы равны будем в короне. Твое повеление и твой приказ, это будет мой приказ. Ты можешь делать все, что хочешь. Мы равны будем власти. Вот что означает, отдам тебе до полуцарства. Проси. Ты прикоснулась к царскому скипетру, к власти, и ты получишь ее. Проси, что ты хочешь. Она говорит, я хочу, чтобы завтра вы еще пришли на пир, и завтра я исполню слово царя. Подлинный мир и подлинная безопасность для Амана. А тут еще и весело иди к царю. Уже все есть, дерево в 50 локтей приготовлено. Что значит дерево? Вы знаете, что дерево всегда является символом и благословения, и символом проклятия. Древо жизни – это древо благословения, и древо смерти – это древо проклятия. Древо смерти – это древо проклятия. Дерево познания добра и зла. И, разумеется, Христос висел не на древе жизни, а на проклятом древе. И здесь он приготовил. Почему именно в 50 локтей? Видите, в это последнее время никто не знает, кто такая невеста. Она уже невеста. Она уже сочеталась с царем царей и Господом господствующих. Но никто не знает, кто такая невеста. Мы живем в такое время, когда младенец мужского пола родился, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. Мы живем в такое время, когда определенные святые имеют глубокую убежденность, что они будут восхищены, потому что знают истину о восхищении. И живут жизнью восхищения. Они живут отдельной жизнью и возбуждают недоброжелательство в своих ближних христианах, которые живут другими нормами. И говорят, что вы из себя выставляете. Или просто говорят, вы заблужденные, вы фанатики. Или же говорят, вы вообще грешники. То есть иногда святые дела, которые мы совершаем, и истину, которую мы совершаем, окружающие нас святые называют нас кощунниками за то, что мы не идем путями языческими. Церковь сегодня настолько совратилась, идет языческими путями, и когда вы начинаете идти прямым путем, они говорят, вы кощунники. Они не знают, кто такая церковь, но она существует сегодня у Бога. И здесь мы видим, что она находится, и она делает пир. Ее стратегия удивительная. Она полностью делает такое состояние, что вы не увидите, как это произойдет. Внезапно пагуба постигнет только лжецерковь. Истинные дети Божьи не будут подвержены пагубе. 1 Фессалоникийцам, глава 5. Там говорится, О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо вы сами достоверно знаете, что день тот придет, как тать ночью. Но только не для вас, ибо все вы сыны света и сыны дня. Это не для вас. Это для других придет он, как тать. Но вас он не застигнет внезапно, ибо вы знаете, говорит это, что вы не будете внезапно уничтожены. Для того, чтобы не быть голословным, я буквально прочитаю это место Священного Писания. 1 Фессалоникийцам, глава 5. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, не тьмы». 4-5 стих 5 главы определенно говорит: «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день тот застал вас, как тать». Поэтому сыны света и сыны дня, подлинные христиане, вы слышите, это не для вас. Вы будете знать, вы будете готовить этот день тьмы. Есфирь готовит день тьмы для Амана, он не знает об этом, он радуется. И когда придет мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. Внезапно. И откуда она придет и как она придет, мы сейчас будем видеть эту стратегию. Но прежде чем это произойдет, Есфирь пока никто не знает, но в это время он приготовил крест, он приготовил древо. Он решил умертвить Слово Божие, главное Слово Божие. Видите, не весь народ. Весь народ он будет уничтожать потом. Ему надо уничтожить кого? Мардохея. Повторяю, Мардохей, прообраз Христа и прообраз Слова Божия, для него приготовлен крест. И вот он в 50 локтей вышины. Что такое 50? Почему в это последнее время, пред восхищением церкви, особая атака сатаны будет на юбилейный 50-й год? На истину о свободе от ветхой природы Адама, от греха. Вы знаете, что 50-й год является юбилейным годом. В книге Левит, 25 главы, с 10 стиха есть такие слова: «Осветите 50-й год и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей, и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратись в свое племя». 50-й год, да будет у вас юбилей, не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее, ибо это юбилей, священным да будет он для вас, с поля ешьте произведение ее. Видите, сегодня это свобода и праведность. Для того, чтобы освободить людей, и чтобы они возвратились в свое владение, то, что Бог пообещал нам, чтобы возвратиться в удел, потому что христианство не находится сегодня в своем уделе. Оно потеряло удел. Оно только говорит: мы имеем, а почти ничего не имеют. Они говорят: мы радуемся, а сами плачут. Они не свободны от своего ветхого характера. А здесь говорится: возвратитесь. Здесь говорится, что в последнее время Бог снова возбудит и откроет учение об оправдании. Это будет праведность Божия, которая ведет нас, ибо праведные наследуют землю, праведные наследуют владение. Как только вы возьмете свою праведность, и при том даром, не зарабатывая ее, юбилейный рог зазвучит, 50-й год, Пятидесятница, сила Святого Духа сойдет на церковь гораздо в большей мере, чем в первые дни первой церкви. И это будет удивление. И вот именно здесь написано, что сатана ненавидит свободу. Он сделал дерево высотой в 50 локтей для того, чтобы уничтожить нашу свободу во Христе Иисусе. И утром рано пошел к царю. Давайте посмотрим, как развиваются дальше события. Утром рано, вечером должен быть пир. А он утром идет, чтобы взять у царя разрешение и повесить Амана. Несмотря на его власть, он не мог повесить Мардохея без разрешения царя. В ту ночь Господь отнял сон от царя, и он велел принести памятную книгу дневных записей, и читали их пред царем. Вы помните Малахия, последняя глава? «Внимает Господь и слышит, ибо пред лицом его пишется памятная книга о боящихся его и чтущих имя его». И однажды он возьмет эту памятную книгу, и там говорится: люди, которые не отдают Богу Божие и процветают, и имеют успех, и говорят: мы имеем успех. Они издеваются и насмехаются над теми, кто дает. Но там написано: «Внимает и слышит Господь, ибо пред лицом его пишется памятная книга». И он скажет: а ну-ка дайте мне памятную книгу. Ему ее подали. И найдено записанным там, читали пред царем ее, как донес Мардохей на Гавафу и Фару, двух евнухов царских, оберегавших порог, которые замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. И сказал царь: какая дана почесть и отличие Мардохею за это? И сказали отроки царя, служащие при нем: ничего не сделано ему. И сказал царь: кто на дворе? Аман же пришел тогда на внешний двор царского дома поговорить с царем, чтобы повесили Мардохея на дереве, которое он приготовил для него. И сказали отроки царю: вот Аман стоит на дворе. И сказал царь: пусть войдет. И вошел Аман, и сказал ему царь: что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью? Аман подумал в сердце своем: кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня? И сказал Аман царю: тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которое одевается царь, и приведут коня, на котором ездит царь, и возложат царский венец на голову его, и пусть подадут одеяние и коня в руки одному из первых князей царских, и облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне на городскую площадь, и провозгласят пред ним: так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. И сказал царь Аману: тотчас же возьми одеяние и коня, как ты сказал, и сделай это Мардохею и иудеянину, сидящему у царских ворот. Ничего не опусти из всего, что ты говорил. И взял Аман одеяние и коня, и облег Мардохея, и вывел его на коне на городскую площадь, и провозгласил пред ним: так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. И возвратился Мардохей к царским воротам. Аман же поспешил в дом свой печальный и закрыв голову. И пересказал Аман Зереше, жене своей, всем друзьям своим, все, что случилось с ним. И сказали ему мудрецы его и Зереш, жена его: если из племени иудеев Мардохей, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а, наверное, падешь пред ним. Они еще разговаривали с ним, как пришли евнухи царя и стали торопить Амана идти на пир, который приготовила Есфирь. Отличенный почестью, возвеличенный выше всякого имени, пусть подадут царское одеяние, корону, цепь, одежду царского коня, и первый из князей пусть провозглашает: так делается тому человеку. Место Священного Писания Филиппийцам, 2 глава, 9-11 стихи говорят об этом. Бог превознес его, Иисуса, и дал ему имя. Почему превознес? Потому что ему было приготовлено дерево, и он был послушен до смерти и смерти крестной. И потому Бог превознес его, он не двинулся с места, он знал, что ему грозит смерть. Практически Мардохей принял смерть, он готов был умереть, он пошел на смерть, прообраз Христа. И Слово Божие говорит: потому он и превознес его, и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Второе место Священного Писания, подтверждение этому. Здесь говорится прямо об Иисусе. Иоанн сказал, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было у Бог. И что это Слово стало плотью и обитало среди нас. Давид в своей песне говорит такие слова: «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Обратили внимание? Здесь имя Иисуса возвеличено выше всякого, и Слово выше всякого. Это одно и то же. Здесь Давид говорит практически о своем будущем сыне, который родится из племени, из рода Давидова, что Бог возвеличит его выше всякого имени своего. И мы видим здесь Мардохея, которого Бог возвеличил, когда прочитал книгу дневных записей, и он возвеличил его выше всякого имени. Именно Иисус, Слово Божие, оберегает порог царя, святость царя, и не допустит, чтобы эта святость была поругана. И здесь мы видим людей, не только Мардохея, мы видим Есфирь, мы видим людей, которые живут Словом Божьим, и Слово Божие живет в них. Когда вы живете Словом Божьим, вас могут привести ко Христу. чтобы отнять у вас свободу. Но здесь что-то произошло. Здесь что-то произошло. Посмотрим, что произошло дальше. Амана стали торопить. Он не успел сказать, дерево приготовлено. Он не мог даже сказать об этом. Он вместо того, чтобы повесить Мардохея, на этом дереве облег его в царскую одежду, и он был первый князь. Вы скажете, кто этот первый князь? Если вы духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Этот князь – ваша воля, ваш интеллект, ваш разум, ваш человек. Когда вы духом умерщвляете дела плотские, когда вы исповедуете не то, что хочет плоть, а то, что хочет дух, когда вы исповедуете не то, что вы видите в ветхой природе, а то, что Бог видит в вашем новом человеке, вы смотрите на себя в Иисусе Христе и видите себя праведным, потому что вы приняли праведность. Нельзя исповедовать праведность, не приняв ее. Но вы приняли праведность, и ваша плоть, и вся система этой плоти говорит вам, нет, ты неправеден. Но вы хотите уничтожить это. Самоосуждение идет изнутри. Но в это время вы Духом Святым по повелению Бога написано, почитайте себя мертвыми для греха, живыми жить для Бога. И вы облекаете сами царскую одежду в Слово Божие, власть Слова Божия, нового человека и провозглашаете. Я стою пред лицом всемогущего Бога. Я получил оправдание даром. Я верю в Слово Божие. Я праведная во Христе Иисусе. Я омыта Его кровью. Я праведная. Никто не может меня осуждать, потому что Иисус Христос умер и воскрес. Вы начинаете идти против того, что исходит изнутри, из вашего ветхого человека. И этим самым вы облекаете Мардохея, Слово Божие, живущее в вас, царские одежды, сажаете на царского коня и провозглашаете, вы возвеличиваете Слово Божие, а не то, что говорит ваша плоть. Слово Божие, которое живет в вас, вы его возвеличиваете. Видите, и Мардохея, и Эсфир, и Артаксеркс, и все эти персонажи живут в нас. Теперь нужно идти к царю на пир, чтобы полностью почувствовать мир и безопасность. Но уже нету того мира. Хотелось отвоевать, забрать свободу у нового человека, чтобы для ветхого человека было весело на пире с царем. Не получилось. И теперь он идет на пир. Какая-то тайная тревога, тем более уже ему сообщили, Слово Божие нельзя пересилить. Оно утверждено на небесах, ни в аду, ни на земле, на небесах. Бог утвердил свое слово на небесах. Оно утверждено, и оно делает то, что ему угодно. И никакая неверность человеческая не сможет уничтожить или поколебать верность Божию по отношению к святым Божиим. Что обещал Бог, то он исполнит. Я имею в виду, благие слова он исполнит для нас. Седьмая глава. «И пришел царь с Аманом пировать у Эсфири царицы. И сказал царь Эсфири также и в этот второй день во время пира. Какое желание твое, царица Эсфирь, оно будет удовлетворено». И какая просьба твоя, хотя бы до полуцарства, она будет исполнена. Дважды подтвердил царь, а при двух или трех свидетелях будет твердо всякое слово. Он дважды подтвердил ей, что ты являешься равной в царстве. Ты можешь просить все, что угодно, ты и получишь, проси. И отвечала царица Эсфири, сказала, если я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если царю благоугодно, то да будут дарованы мне жизнь моя по желанию моему и народ мой по просьбе моей. Ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель. Если бы мы проданы были в рабы и рабыни, я молчала бы, хотя враг не вознаградил бы ущерба царя. Сколько сегодня святых в этом положении? Вы чувствуете, что вы ничего не можете сделать с вашей ветхой природой. Вы поверили, вы приняли, вы свидетельствуете, но на факте, на деле у вас ничего не получается. Вы чувствуете, что у вас не получается, и за эти дела вы скорее достойны смерти, нежели жизни. Но так как Бог уже отличил вас и смотрит не на вашего ветхого человека, а на вашего нового, Он видит эту бескомпромиссную борьбу, Он видит эти стоны. И говорите, мы проданы. Он говорит, я могу все сделать для тебя, что сделать? Жизнь подари мне. Защити меня от клеветников. Защити меня от осуждения. Меня постоянно осуждают. на меня постоянно клевещут. И это исходит самое сильное осуждение, это то, которое исходит из нашего ветхого человека. Когда нас осуждает кто-то, мы еще как-то можем сопротивляться, иногда впадаем в депрессию, но когда осуждения поднимаются изнутри, из самого тебя, и эти осуждения имеют основание в ветхой природе, тогда мы действительно в ужасе. И она говорит: «Жизнь мою подари мне, и народ мой по просьбе моей». Истинное чадо Божие, истинная церковь, не эгоистка. Мы не можем получить жизнь только сами. Слово Божие к Ефесянам говорит: дабы мы со всеми святыми могли уразуметь, что есть высота, глубина, широта и долгота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову. Дай мне жизнь по желанию моему, и народ мой по просьбе моей. Да будет благословена церковь твоя пред лицом твоим, и раба твоя пред лицом твоим. Или же раб твой. Мы должны так всегда молиться о всех святых, включая себя туда, потому что мы часть тела Христова. И отвечал царь Артаксеркс и сказал царице Эсфире: «Кто это такой? И где тот, который отважился в сердце своем сделать так?» Кто это такой? Теперь царь Артаксеркс хочет исследовать, кто это. И сказала Эсфире: «Враг и неприятель – это злобный Аман». И Аман затрепетал пред царем и царицею. И царь стал во гневе своем с пира и пошел в сад при дворе. Аман же остался умолять о жизни своей царицу Эсфирь, ибо видел, что определена ему злая участь от царя. Я верю, что это будет именно так. Они начнут молить и просить. Они начнут приходить к истинной церкви. Ветхая природа начнет умолить, начнет плакать, начнет кричать к вам. Вы, наверное, знаете, что такое дух самооплакивания. Именно он просит: пощади, не делай этого для себя. Зачем ты будешь так делать? Есть люди, которые очень любят находиться в таком самооплакивании. И вот он стал умолять царицу Эсфирь. Когда царь возвратился из сада при дворце, в дом пира Аман был припавшим к ложу, на котором находилась Эсфирь. И сказал царь: «Даже и насиловать царицу хочет в доме у меня». Слово вышло из уст царя, и накрыли лицо Аману. То есть он больше не может видеть лицо царя. Все, ему накрыли лицо. И сказал Харбода, один из евнухов при царе: «Вот и дерево, которое приготовил Аман для Мардохея, говорившего доброе для царя, стоит у дома Амана, вышиною в 50 локтей». И сказал царь: «Повесьте его на нем». И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардохея, и гнев царя утих. Для меня вот эти слова самые сладкие. Именно здесь приходит свобода от ветхой природы. Здесь говорится о кресте. Здесь говорится то, свободу, которую ветхая природа хотела у меня отнять, она сама ее потеряла там. А я освободился через крест Господа Иисуса Христа. Здесь говорится: повесьте его на нем. Здесь говорится уже не о Христе. Здесь говорится об оправдании. Здесь, в этом стихе, мы встречаемся с козлом отпущения. Должен был умереть Мардохей, поклонник Бога, но умирает практически другой. Мардохей воскресает, Слово Божье живо и действенно. Козел, умерший в жертву за грех, воскресает только потому, что эти грехи были снова исповеданы на козла отпущения, и его отпустили в землю непроходимую, а козел, умерший в жертву за грех, был оправдан. А раз оправдан, значит воскрес. Вот почему Слово Божие говорит: он умер за грехи наши, а воскрес для оправдания нашего. Для того, чтобы иметь оправдание, надо пользоваться учением о воскресении. Ибо оттуда приходит оправдание. Когда мы исповедуем уже грехи не с целью, чтобы Иисус их взял, а с целью, чтобы сатана их взял. Он виновник всех бед, оттуда пришли все беды. Иисус был невиновен, его хотели убить и убили, но он воскрес. Воскрес только по той причине, что грехи были положены на дьявола, а иначе нельзя было его воскресить. Его надо было оправдать. Так и в жизни каждого чада Божия, пока ветхая природа не будет пригвождена, пока она не будет упразднена крестом Господа Иисуса, то есть она должна пойти на этот крест. И тогда Иисус в моей жизни воскресает, и тогда оправдание набирает силу. Вот о чем здесь говорится. Глава 8, которая сейчас подтвердит это. В тот день царь Атаксеркс отдал царице Эсфире дом Амана, врага иудеев. А Мардохей вошел пред лицо царя, ибо Эсфире объявила, что он для нее. И снял царь перстень свой, который он отнял у Амана, и отдал его Мардохею. Эсфире же поставила Мардохея смотрителем над домом Амана. Вы уже видите, какая чудная картина произошла. Дом Амана отдается царице Эсфире. Этот дом, вы искуплены дорогой ценой крови, вы храм живущего в вас Святого Духа. Когда ветхая природа упразднилась, ветхая природа – это муж, который господствовал. Теперь его дом отдается, этот мой дом отдается кому? Мне, новому человеку. А она отдает, чтобы смотреть за этим домом, Мардохею отдает. Слово Божие будет смотреть надо мной. Оно живет во мне, и оно является моим господином. Я продолжаю его слушаться. Вы видите, что здесь происходит? Дух Святой одерживает полную победу, и дом отдается Эсфире. То есть церковь будет полною, то есть госпожою в доме в Иерусалиме. Церковь станет свободная от всех плевелов и соблазнов. Она станет свободной от ветхой природы, от душевной природы, потому что возрастет в полную меру возраста Христова. И тогда мы передадим всю власть Слову. Здесь вновь написанное слово прославляется и возвеличивается. Но когда это происходит, внезапно и происходит пагуба. Теперь внезапно произойдет пагуба, потому что царь передает все полномочия Мардохею. Но эти полномочия Эсфир делит с Мардохеем. Она передает. Видите, слово Божие не абстрактно. Нужно, чтобы оно через кого-то действовало. Мардохей... И это слово Божие возвеличилось только потому, что Эсфир сказала, что это слово для нее значит. Когда мы примем слово Божие как слово Божие, дадим ему подлинную цену, это слово начнет действовать. Вы не будете больше бояться. Тот, кто захочет вас убить, ему надлежит быть убиту. Тот, кто будет вас проклинать, ему надлежит быть прокляту. Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя будет проклят. Вот что произойдет. Царский перстень. Бог держит свое слово. И продолжала Эсфир говорить пред царем, и пала к ногам его и плакала. То есть, видите, ей еще недостаточно. Недостаточно. Жизнь ее вне опасности. Желание ее исполнено. Теперь просьба ее. Царь сказал, и желание твое будет удовлетворено, и просьба твоя. Она сказала, мое желание, мою жизнь мне подари. А просьба моя и народ мой по просьбе моей. Желание удовлетворено. Но это не все. Вы видите, мы не успокоимся. Истинная Церковь Божия никогда не успокоится только потому, что она претерпела крест, и ветхая природа упразднена, и мы теперь имеем Пятидесятницу. Мы имеем свободу во Христе Иисусе, мы имеем Его оправдание, но мы не успокоимся. Вот теперь Церковь по-настоящему начнет плакать и молиться в ходатайственной молитве, исполняя священнодействие. Плакать за кого-то и молиться, это значит быть священником. Вот где проявится истинное священство церкви, ее истинная любовь. Она начнет молиться за всех спасенных, молить царя, чтобы была отвращена эта запись, смертельная запись, потому что эта запись законная была. Мы потом увидим, что она действительно законной была, и все иудеи должны были умереть. Но она стала молить. Плакала и умоляла отвратить злобу Аманову Гиянина и замысел его, который он замыслил против иудеев. И простер царь вновь к Эсфире золотой скипетр. И поднялась Эсфирь. То есть он ей власть дает. То есть удовлетворяет ее просьбу. И поднялась Эсфирь и стала пред лицом царя. И сказала, если царю благоугодно, и если она нашла благоволение пред лицом его, и справедливо делась ее пред лицом царя, и нравлюсь я очам его, то пусть было бы написано, чтобы возвращены были письма по замыслу Амана, сына Амадафа Бугиянина, писанные им об истреблении иудеев во всех областях царя. Ибо как я могу видеть бедствие, которое постигнет народ мой, и как я могу видеть погибель родных моих? Вы видите, как она говорит, как она отзывается? Она не отзывается, это не моя церковь, моя хата с краю. Нет, она называет их родными. Сколько сегодня людей, которые вышли из демократических структур, но не называют их родными, но вы там покаялись и там были сохранены. Это ваши родные. Они невиновны, что им проповедовали такие структуры и вели в этом руководстве, которого даже у сатаны нет. Но церковь вымолит это. И сказал царь Артаксеркс царице Есфире Мардохею иудеянину: вот я дом Амана отдал Есфире, и его самого повесили на дереве за то, что он налагал руку свою на иудеев. Напишите и вы о иудеях, что вам угодно от имени царя, и скрепите царским перстнем, ибо письма, написанного от имени царя и скрепленного перстнем царским, нельзя изменить. Закон не изменен. Это закон требовал смерти. Это закон, потому что закон относится к душе, он не относится к духу. Дух не прелюбодей. Дух, рожденный от Бога, в нем нету желания прелюбодействовать. Дух, рожденный от Бога, вполне удовлетворится тем, что дает Бог. Одной Евы ему будет предостаточно, и он будет на седьмом небе. И не будет глазеть и ржать на других жен. Совершенно. И так же будет вести себя жена. Она вполне будет удовлетворена своим мужем. То есть, я имею в виду Христа, потому что Павел сказал, я говорю по отношению ко Христу и церкви, но это не говорит о том, что святые могут изменять своим женам и своим мужьям. Нет, они будут свободны от измены. У них и в голову этого не придет. Они совершенно будут свободны от греха. И теперь он говорит, это слово изменить нельзя. Бог не прелюбодей. Туда грех не войдет. Нельзя изменить слово, скрепленного моим перстнем. Неправедное царство Божие не наследует. Нельзя этого изменить. Возьмите вы тоже, напишите что-то. И мы тоже скрепим царским перстнем. Об иудеях. Теперь что будет написано об иудеях? Закон приговорил их к смерти. И позваны были тогда царские писцы в третий месяц, то есть в месяц Сиван, в 23-й день его. И написано было все так, как приказал Мардохей к иудеям, и к сатрапам, и к областеначальникам, и правителям областей от Индии до Ефиопии. 127 областей, в каждую область письменами ее, и каждому народу на языке его, и к иудеям письменами их и на языке их. И написал он от имени царя Артаксеркса и скрепил царским перстнем, и послал письма через гонцов на конях, на дромадерах и мулах царских. Дромадеры — это верблюды. То есть особая порода верблюдов, которая ездит очень быстро. О том, что царь позволяет иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними, детей и жен и имение их разграбить. В один день по всем областям царя Артаксеркса, в 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адара, список всего указа отдать в каждую область, как закон, объявляемый для всех народов, чтобы иудеи готовы были к тому дню мстить врагам своим. Гонцы, поехавшие верхом на быстрых конях царских, погнали скоро и поспешно. Царским повелением объявлен был указ и в Сузах, престольном городе. И Мардохей вышел от царя в царском одеянии яхонтового и белого цвета, и в большом золотом венце, и в мантии весоной и пурпуровой. И город Сузы возвеселился и возрадовался. Вот как в последние дни Бог возвеличит Слово Свое, это увидят все, что Слово Божье действует, что оно царствует. Не слово иллюминатов, масонов, сатанистов, религиозников, а слово Божие, написанное слово. Не видение и откровение, идущее вразрез со словом Божьим, а написанное слово Божие. А у иудеев было тогда освящение, радость и веселье, и торжество. И во всякой области, во всяком городе, во всяком месте, куда только доходило повеление царя и указ его, была радость у иудеев и веселье, пиршество и праздничный день. И многие из народов страны сделались иудеями, потому что напал на них страх пред иудеями. Вот что произойдет. То есть это будет сила оправдания, сила благодати так действовать. Теперь вы скрепите царским перстнем. Да, закон говорит, ты должен умереть. Но Слово Божие говорит, ты будешь жить, потому что ты оправдан. И теперь встретятся люди благодати и люди закона. И написано, ужас напал на всех, потому что все увидят царство благодати, царство праведности, царство оправдания. Это увидят все. Мы как раз находимся в этих днях, когда царица Есфирь проводит свою стратегию, делает царский пир и приглашает на пир Аманову Гиянина. Я сегодня на этой главе хочу остановиться, но прежде чем на этой главе остановиться, то есть Я хочу что-то показать. И позваны были тогда царские писцы в третий месяц, то есть в месяц Сиван, 23-й день его. Это говорится о том, что начала действовать сила воскресения. Лето Господне благоприятное началось. Мы сейчас сидели при служении, и я своей супруге нечто показал. Она говорит: пожалуйста, не говори это сегодня. Но именно сегодня я это скажу. Вы все знаете, что сегодня почти весь христианский мир готовится к празднику Рождества. Все знают об этом. И я показал супруге, говорю: посмотри, я нашел месяц, в который родился Христос, по Писанию. Вы знаете, какой это месяц? Кто знает, когда родился Христос? Он родился где-то приблизительно весной, на Пасху. Рождение Христа произошло. Написано: в шестой месяц пришел ангел Господен к Марии, то есть к Марии, Деве Марии, в шестой месяц, и сказал ей: радуйся, благодатная, ты зачнешь и родишь сына. Она говорит: как это будет, я мужа не знаю. А он ей сказал: сила Всевышнего найдет на тебя. Вот и родственница твоя, Елисавета, зачала, и ей уже шестой месяц. Ей уже шестой месяц. Мария сказала: да будет мне по слову твоему. Как только она сказала: да будет мне по слову твоему, она зачала. Вы знаете, когда Бог говорил, да будет, и стало так. Когда человек веры принимает Слово Божие, которое идет и говорит: да будет мне по слову твоему, моментально это происходит. Она пошла в дом своей родственницы в Нагорную страну. Нагорная страна, то есть это там, где находится Вифлеем, там, где находится Иерусалим, это достаточно высоко над уровнем моря. Она пошла туда. И когда она пришла, и та увидела ее, та воскликнула: и откуда это мне, Матерь Господа моего, пришла ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, младенец радостно взыграл в чреве моем. То есть младенец Иисус и младенец Иоанн встретились в чреве друг с другом. И он отреагировал, он уже был здесь, она только зачала. Написано, побыла еще 3 месяца, и Елисавете настало время родить. А Мария возвратилась домой. Мария возвратилась в Назарет. Они жили в Назарете, Галилейском. Возвратившись в Назарет, в это время вышло от кесаря Августа повеление. И они пошли в Вифлеем. Когда они пришли в Вифлеем, не было места, и она родила в гостинице. Там не было отопительных приборов, потому что была весна, было тепло уже достаточно. И она спеленала младенца. Там были пастухи, содержащие стражу. Это не был январь. Вот 1 января, уже 25 декабря, 1 января, когда пастухи там пасли своих овец. В это время там не пасут в Нагорной стране овец. В конце декабря, в начале января. Никто там овец в это время не пасет, запомните, в Нагорной стране. Там очень резкий перепад температуры от Мертвого моря и туда, в Нагорную страну. Там будет гораздо прохладнее, особенно туда, в Вифлееме, в пределах его. А там написано, что там было достаточно тепло, потому что они могли жить прямо в хлеву в это время. И они тут же, когда она родила младенца, возвратились в Назарет. Волхвы не приходили в Вифлеем, волхвы пришли в Назарет. Когда царь Ирод им сказал, где находится младенец, узнав у книжников, те сказали, в Вифлееме иудейском должен родиться. Он их послал в Вифлеем. Но Иисус не был в Вифлееме в это время. Иисус в это время не был в Вифлееме, ему уже было в это время, возможно, несколько месяцев, возможно, 2 года. И когда они вышли, написано, звезда появилась пред ними и повела их не в Вифлеем, а в Назарет. Потому что Иисус не был в Вифлееме в это время, когда пришли волхвы. Они пришли в дом, а не в хлев. Там написано, звезда пришла, остановилась над местом, где был младенец, и они вошли в дом и нашли младенца и матерь его. Поклонились, принесли дары и, получив откровение, ушли в страну свою. Ангел Господень ночью Иосифу сказал, чтобы он бежал в Египет, и тогда Ирод уничтожил всех младенцев от 2 лет и ниже. Другими словами, Иисус родился где-то весной на Пасху. Потому что Пасха это и смерть, и воскресение одновременно. А рождение и воскресение – это тоже одно и то же, один фактор. Потому что Бог нас возродил своим воскресением. Вы знаете, почему христиане празднуют этот день, не исследовавший 25 декабря? Рождество Христово, которое вообще не является Рождеством Христовым. 25 декабря – это особый праздник сатанистов. Они его навязали христианам и со всеми своими, как говорится, учениями. Христианство только заменило кое-что. За место Деда Мороза оно подставляет туда ясли Христа под елку. Вы знаете, что это елка, кедр является символом праведности, пальма. То есть, смотря в какой стране они это делают. И 10 глава книга Иеремии. Здесь говорится об этой елке, об этом дереве. «Слушайте слово, которое Господь говорит вам, дом Израилев. Так говорит Господь. Не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся. Не учитесь этим путям. Ибо уставы народов пустота. Вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось». Вы видите, что делают? Зачем такое действие делали эти люди? Притом это делали еще тогда. Наверху прикрепляют звезду обычно. Это считается звезда Немрода. То есть она издревле считалась, еще от Немрода идут, и сатанисты чтят. Для них пятиконечная звезда. То есть у сатаны нет своих никаких знаков. Он взял все знаки Божии. Пятигранное служение. То есть это руководство. Но сатана взял это себе, и она называется сатанистов звездою Немрода. Они прикрепляют ее наверху. Дед Мороз, это как раз является тот Бог, которому не служит. Но для того, чтобы бараны и профаны ничего не понимали, они назвали для них Мороз. Для них же это Бог, одни его называют Аполлоном, другие его называют Юпитером, Ваалом, Вилом, по-разному. Во всяком случае, у этого Бога есть время, когда он будет управлять. Но в языческом мире Бог всегда имеет жену, богиню. То есть время богини 25 декабря оканчивается и вступает в свою силу другой бог мужского пола. Вот этот Аполлон или Юпитер или Ваал, или как его называют, Перун, как называли его у славян, как раз вот в это время. И они плетут венки такие, если вы обратили внимание, видели, да, наверное, зеленые венки. Этот зеленый венок, знаете, что он отождествляет и символизирует? Половой женский орган этой богини. И там будут ленточка красная или ягодки красные, это плодородие ее. То есть эта богиня символизирует богиню Диану, Артемиду Ефесскую. Вот этот. А свеча внутри символизирует именно другой половой орган мужской, который находится обычно в центре. И христиане вешают это на своих домах, зажигают свечи. И этими свечами они приглашают этого бога на сексуальные отношения со своей женой, его богиней. Слово Божие говорит, не ходите по путям язычников и не учитесь им. Наши праздники, все, которые были, это праздники иудейские, они наши праздники. Они совпадают по числам. Но они, эти праздники, апостол Павел пишет, никто да не осуждает вас за праздники, новомесячья, субботы, ибо это есть тень будущего, а тело во Христе. Праздник – это тень будущего и тело во Христе. Праздник – это обетование Божие, мы уже взяли его. У нас праздник каждый день. Все праздники иудейские – наши праздники, и мы их выполняем каждый день. Но тем не менее, это вошло настолько в христианство, я понимаю, что многие помазанники, не изучившие вопроса, не понимают, что они делают. Иногда кто-то поднимается неумело, нет, мы елку не будем, нет, елка, вечно зеленое растение. Это значит о вечности, говорит, и зеленый, это о праведности. Мы ее плодами обвесим, Христа посадим туда с Марией и ягнят положим. И вот детям и подарки будем раздавать. И этот Дед Мороз, то есть он у них представляет всемогущество, всемогущий, вездесущий, всезнающий. У этого Деда Мороза, который называют Дедом Морозом, практически это никакой не Дед Мороз, это идол, за которым стоит именно демон, и который приписал себе такие божественные атрибуты. И поэтому именно здесь Слово Божие говорит, что сатана подделал, видите, подделка, дерево в 50 локтей. Это ложная пятидесятница. И для того, этой ложной пятидесятницы они хотят истребить истинную пятидесятницу, людей, стремящихся к свободе. То, что они сегодня называют свободой, есть рабство. И то, что они называют рабством, есть свобода. Видимая свобода для греха обернется ужасным рабством. И видимое рабство праведности обернется необыкновенной свободой для людей, которые примут свободу. Поэтому я передал вам сегодня этот приближающийся сатанинский праздник. Празднуйте Рождество каждый день. Это Пасха, это воскресение Иисуса Христа. Не ставьте никаких елок и не украшайте ваши дома для демонов. И не говорите, что это просто так, потому что вы получили откровение. Это не просто так. Слава Богу. А теперь, пожалуйста, встанем и споем песню.